Беру твою руку и долго смотрю на нее. Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело. Вот в этой руке все твое бытие. Я всю тебя чувствую, душу и тело. Что надо еще? Возможно ли блаженнее быть? Но ангел мятежный, весь буря и пламя, летящий над миром, чтоб смертную страстью губить, уж мчится над нами.
Когда он был в шляпе, шел по улице или стоял в вагоне метро, и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся, по свежести его худого бритого лица, по прямой выправке худой высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, ему можно было дать не больше 40 лет. Только светлые глаза его смотрели с сухой грустью, и говорил, и держался он как человек, много испытавший в жизни. Многие знали, что еще в Константинополе его бросила жена, и что живет он с тех пор с постоянной раной в душе. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее. Неприятно шутил, если разговор касался женщин. «Rien n'est pas plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien». Нет ничего более трудного, как распознать хороший арбуз и порядочную женщину.
21 июля 33 года. Вечер. Шел через сад Монфлёри. Чувствовал снова молодость и великое одиночество. В молодости неприятности надолго не держались у меня в душе. Она их, защищаясь, выбрасывала. Почти все сверстницы были гораздо взрослее меня.
Однажды, в сырой парижский вечер, поздней осенью, он зашел пообедать в небольшую русскую столовую возле улицы Пасси. Там он не спеша повесил свою серую шляпу и длинное пальто на рога стоячей вешалки, сел за столик в самом дальнем углу и, рассеянно потирая руки с рыжими волосатыми кистями, стал читать бесконечное перечисление закусок и кушаний, частью напечатанные, частью написанные расплывчатыми лиловыми чернилами на просаленном листе. Вдруг его угол осветился, и он увидал безучастно вежливую, подходящую женщину лет 30, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в белом переднике с прошивками и в черном платье. «Бонсуар, месье», — сказала она приятным голосом. Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко ответил. «Бонсуар, но ведь вы русская». «Русская, извините, образовалась привычка говорить с гостями по-французски». «Да разве у вас много бывает французов?» «Довольно много, и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ». «Вы что-нибудь уже выбрали?» «Нет, тут столько всего, вы уж сами посоветуете что-нибудь». Она стала перечислять заученным тоном. «Нынче у нас щи флотские, битки по-казацки. Можно иметь отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски». «Прекрасно. Будьте добры, дать щи и битки». Она подняла висевший у нее на поясе блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нее были очень белые и благородной формы. Платье поношенное, но видно из хорошего дома. «Водочки желаете?» «Охотно. Сырость на дворе ужасная. Закусить что прикажете?» «Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней получки, каркуновские огурчики малосольные». Он опять взглянул на нее. «Очень красив белый передник с прошивками на черном платье. Красиво выдаются под ним груди сильной молодой женщины. Полные губы не накрашены, но свежи. На голове просто свернутая черная коса, Но кожа на белой руке холеная, ногти блестящие, чуть розовые, виден маникюр. «Что я прикажу? Что я прикажу закусить?» – сказал он, улыбаясь. «Если позволите, только селедку с горячим картофелем. А вино какое прикажете?» «Красное, обыкновенное, какое у вас всегда дают к столу». Она отметила на блокноте, переставила с соседнего стола на его стол графин с водой. Он закачал головой. «Нет, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью». «Le gâte, le vin, comme la charrette, le chemin et la femme, l'aime». «Вода портит вино, так же, как повозка, дорогу и как женщина душу». «Хорошего же вы мнения о нас», – безразлично ответила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрел ей вслед, на то, как ровно она держалась, как колебалась на ходу ее черное платье. Да, вежливость и безразличие – все повадки и движения скромные и достойные служащие. Но, дорогие хорошие туфли, откуда? Есть, вероятно, пожилой состоятельный Ами, друг. Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и последняя мысль возбудила в нем некоторое раздражение. Да, из года в год, изо дня в день втайне ждешь только одного – счастливой любовной встречи. Живешь, в сущности, только надежде на эту встречу, и все напрасно.
14 июня 36 года, Грасс. Был в Ницце день русской культуры, постыдное убожество. Когда уезжал, поехал на Канн, за казино огромная толпа. Все честь честью, как у нас когда-то. Плакаты, красные флаги, митинги. В Грасс тоже праздник. Над нашим бельведером на городской площадке тоже толпа. Мальчишки, бляди, молодые хулиганы, марсельезы, интернационал. На бархатных красных, один из которых держали мальчик и девочка лет по 6-7, серп и молот. Надо серьезно думать бежать отсюда.
На другой день он опять пришел и сел за свой столик. А она была сперва занята, принимала заказ двух французов и слух повторяла, отмечая на блокноте. «Кавиар руж, салат рус, де шашлик». Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому. «Добрый вечер, приятно, что вам у нас понравилось». Он весело приподнялся. «Доброго здоровья, очень понравилось. Как вас величать прикажете?» «Ольга Александровна, а вас позвольте узнать?» «Николай Платонович». Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот. «Нынче у нас чудесный рассольник. Повар у нас замечательный. На яхте у великого князя Александра Михайловича служил». «Прекрасно. Рассольник так рассольник. А вы давно тут работаете?» «Третий месяц». «А раньше где?» «Раньше была продавщицей пронта». «Верно, из-за сокращения лишились места?» «Да, по доброй воле не ушла бы». Он с удовольствием подумал, что значит дело не в Ами, и спросил: «Вы замужняя?» «Да». «А муж ваш что делает?» «Работает в Югославии. Бывший участник белого движения». «Вы, вероятно, тоже?» «Да, участвовала и в Великой, и в Гражданской войне». «Это сразу видно. И, вероятно, генерал», — сказала она, улыбаясь. «Бывший. Теперь пишу историю этих войн по заказам разных иностранных издательств». «Как же это вы одна?» «Так вот и одна».
4 апреля 40-го года. Купил две рубашки и белый картуз в Англенд. Давно знакомый приказчик, уже совсем не тот, что когда-то, толстел, слегка посидел. На глазах меняются, гибнут люди. Марсель – толстый мужчина, а давно ли был мальчиком? Старик же прямо страшен. Ногти, пальцы уже совсем гробовые. Весь как во сне, но когда садится за кассу, видно, что счастлив получать и сдавать сдачи. Дум вот-вот отвезут его страшный труп на кладбище в Сан-Жак.
На третий вечер он спросил: «Вы любите синема?» Она ответила, ставя на стол мисочку с борщом: «Иногда бывает интересно. Вот теперь идет в синема Этуаль, какой-то, говорят, замечательный фильм. Хотите, пойдем посмотрим? У вас есть, конечно, выходные дни». «Мерси, я свободна по понедельникам». «Ну вот и пойдем в понедельник. Нынче что, суббота? Значит, послезавтра идет?» «Идет. Завтра вы, очевидно, не придете». «Нет, еду за город к знакомым». «А почему вы спрашиваете?» «Не знаю. Это странно, но я уже как-то привыкла к вам». Он благодарно взглянул на нее и покраснел. «И я к вам. Знаете, на свете так мало счастливых встреч». И поспешил переменить разговор. «Итак, послезавтра. Где же нам встретиться? Где вы живете?» «Возле метро Мотпике. Видите, как удобно. Прямой путь до Этуаль. Я буду ждать вас там при выходе из метро ровно в 8:30. Мерси». Он шутливо поклонился. «Се моа ки вумере ромерси». «Уложите детей», – улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нет ли у нее ребенка, – «и приезжайте». «Слава богу, этого добра у меня нет», – ответила она и плавно понесла от него тарелки.
10 ноября 40-го года. Были чудесные солнечные дни. Липа под моим окном стояла вся уже сквозная, светло-канареечное, небо в ней было яркое, бирюзовое. Другая липа все еще густая, зеленая. Нынче ливень, холод.
Он был и растроган, и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам». «Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встреча. Только поздно, поздно. Le bon Dieu envoie toujours des culottes, et ce qui n'a pas de derrière. Милосердный Господь всегда дает штаны тем, у кого нет зада».
У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердце молодому, когда я уходил с отцовского двора сказать прости родному дому. У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. Как бьется сердце горестно и громко, когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом своей уж ветхой котомкой.